Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Для радиослушателей я хочу напомнить телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать свой вопрос прямо сюда, в студию. Плюс 7-495-95-95-91-2. Также можно написать свой вопрос в Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник», или скачать приложение в любом магазине приложений. Оно называется, естественно, «Радио Спутник», и через него задать свой вопрос. Там это сделать очень удобно, мы его сразу же здесь тоже увидим. Тем временем переходим к обсуждению наиболее важных тем к этому часу. Есть информация о том, что Генпрокуратура начала поиск квартир с признаками незаконного дробления площади на микродоли. Резиновой жилплощадь становится после того, как собственники подписывают фиктивные договоры купли-продажи или дарения за, как правило, небольшое вознаграждение. Есть случаи, когда новые владельцы обладают всего несколькими квадратными сантиметрами квартиры. Обсудим эту тему с председателем Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаилом Пашкиным. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Петрович, ну, в вашей практике появлялись ли, сталкивались ли вы с резиновыми квартирами? И, ну, что это вообще такое? Какую опасность, в общем-то говоря, общественному порядку несет?
Ну, лично я, как говорится, не сталкивался. Я все-таки председатель профсоюза. А в то время, когда я служил, такого не было в органах. Ну, в смысле, когда я в органах служил. Поэтому здесь я могу сказать только о том, что мне сотрудники рассказывают и каким образом все это происходит. Здесь несколько факторов. Первый – это связано с мигрантами. Когда люди там по 30, по 40 человек прописывают себе в квартиру, чтобы раз там, в месяц по 1000 рублей с них получать. Это вот, грубо говоря, первый вариант. Где живут при этом мигранты, никого не волнует. Естественно, там 30 человек в одной квартире поселиться не смогут, но они мигрируют, работая посменно. Там сегодня одни живут, другие в другое время. Или же вообще в подвалах живут. Кстати, на это тоже генпрокурор бы обратить внимание. Где живут люди, работающие на уборке там, территории и так далее. Они по подвалам живут, вот, например, в Московской области, в Химках. Вот, это я просто лично это видел. Но это первый вариант. А второй вариант – это когда нужно... Ну, родственники не поделили между собой каким-то образом квартиру, и чтобы выжить соседа, ну, вы, так сказать, не то, что соседа, а выселить своего родственника. Как, помните, у Райкина там приходит бандит, якобы, и, значит, сразу все вопросы там решаются. И ванну сразу допускают старушку и все прочее. Так и здесь. Человек пользуется тем, что он туда на 2 квадратных метра вселил какого-то, значит... бандита в самом натуральном виде. И тот начинает своих хозяев, вернее, хозяев квартиры всей терроризировать и заставляет продать по дешевой цене эту оставшуюся часть квартиры. Поэтому здесь вот эти два варианта, они в любом случае противозаконны, и то, что Генпрокуратура наконец-то этим делом занялась, это очень хорошо, потому что во многих случаях, к сожалению, местные органы внутренних дел, которые имеют полную информацию, это же миграционная служба, прописка, это МВД, все знает прекрасно, но почему этим не занимается. Вот пришлось Краснову, учитывая, кстати, наплыв беженцев с Украины, где ФСБ постоянно отлавливает террористов, которые к нам сюда засылаются. Вот недавно было сказано, 250 человек пытались проникнуть на нашу территорию для совершения диверсий. И тем более, что открыто об этом власти Украины говорят, что нужно на территории России диверсии делать. То вот вопрос с этими квартирами стал довольно-таки острый. Я думаю, здесь вот это все вместе завязано.
Ага, и вот в чем причина. Сделано, просто это было нормально. Неочевидно, на самом деле, почему именно сейчас заинтересовалась Генпрокуратура этой проблемой, потому что, на самом деле, ей же уже не первый год и даже не пятилетка. Там очень давно эта история идет, еще с 90-х.
Ну, тогда это был криминал между гражданами, а сейчас это может быть не между гражданами, а между террористами и государством, потому что они где-то должны жить, где-то должны работать, вот эти люди, прибывшие с Украины. Я не говорю, что они все там террористы и так далее, но среди них есть и такие специально засланные казачки, чтобы потом вредить нашему государству. Ну, вот, поэтому учет нужен, контроль, как говорил Ленин в свое время. Зачем?
А что касается учета и контроля, вы сами сказали, что, в общем, служба по миграции все это видит. Так а в чем, собственно говоря, Михаил Петрович, проблема-то тогда разобраться с этими резиновыми квартирами?
А вы посмотрите на, скажем так, коттеджи и квартиры, и машины определенных работников службы миграционной. И вы все поймете. Вон, буквально несколько лет назад в Москве в Тинау, 800 левых паспортов выдала одна начальница. 800. Можете себе представить? Каждый там по 300-500 тысяч рублей. И ничего. Там все начальники, генералы получили неполное служебное. Вот. А на эту даже уголовное дело не завели. Почему? Да потому что она взяла у подчиненной своей пароль ее, и под ее паролем вводила вот эти левые паспорта, и вроде и доказать невозможно, что она виновата. Но она ушла на пенсию, живет припеваючи. Следственный комитет закрыл это все хозяйство, и никому это не нужно. Почему? Опять деньги. Вот, к сожалению, вот эта коррупция, она страшна и разъедает вот органы не только милиции, полиции, вернее, и следственный комитет, и так далее. Он недавно за взятку арестовали начальника следственного отдела, Тверского отдела Москвы. Но он мещанское, временно исполнял там обязанности. Это следственный комитет за взятку в 10 миллионов, что ли, рублей. Это вообще, о чем это говорит? О том, что нужно более жестко в ФСБ работать и выявлять вот эти все факты и сажать, и конфисковывать имущество у чиновников, которые не могут доказать его, так сказать, происхождение. В принципе, вот об этом в Госдуме сейчас уже заговорили, вроде бы даже законопроект подготовили, чтобы конфисковывать имущество.
Михаил Петрович, а нельзя эту схему сделать прозрачную? То есть, условно говоря, вернемся вот к этим опять квартирам, не будем так широко на это смотреть. Вот эту схему можно сделать прозрачной, чтобы здесь не было злоупотреблений?
Ну, естественно. Должно быть так, прописано в квартире не столько человек, сколько по нормам санитарно положено, там сколько, 18 метров на человека, все. А доли разлить там, продавать, при дележе квартиры, только деньгами. Вот и все. Поэтому, чтобы никого нельзя туда прописывать левых, других людей, если нет санитарной необходимой нормы для проживания. То есть ты же не будешь на кухне жить. Если там две квартиры, две комнаты, вернее, значит, в одной одна семья, в другой другая. Опять-таки, по нормам должно все быть. И все, это же можно сделать элементарно. Но почему-то наши депутаты пока этого не делают.
Тут еще очень важный вопрос, насколько соседи, в общем-то, к этому всему относятся. Потому что, судя по сообщениям в СМИ, именно от соседей узнают о таких квартирах. То есть очевидно, что это люди видят о том, что много, например, там селится в одной квартире. Да, когда речь идет о прописке фиктивной, наверное, может быть, они всех этих и не видят людей, которые там напрописывались, там 150, вон тут есть примеры, как прописали в одном доме. Но когда вот они реально живут, наверное, можно как-то и с населением работать. На эти сообщения как-то реагировать лучше.
Но здесь это работа, опять-таки, службы участковых, опять МВД. То есть, вот я к чему все веду-то речь? О том, что, к сожалению, вот система МВД стала работать все хуже и хуже, как как будто все проржавело. Требуется смазка, то есть нужны новые люди, новые идеи. Вот чтобы МВД заработало нормально, есть же в законе о полиции 9-я статья, где сказано, что основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Вопрос, кто последний раз, когда у населения спрашивал мнение о работе полиции? Вот задайте этот вопрос. А я уже лет 10 об этом, вот как закон приняли, говорю, но будут выборы местных депутатов, этих самых, Государственную Думу. Ну, поставьте одну урну, где сказано, вы удовлетворены работой органов внутренних дел? Ну, на вашей территории, не в целом по России, потому что, а вот именно у вас. Если больше 50% скажут, что довольны, значит, начальник данного территориального органа остается. Если нет, увольняется по статье за недоверие. Есть статья такая даже, недоверие.
Михаил Петрович, ну это вот так глобально вы смотрите на работу МВД?
Почему глобально? Это элементарно все сделать можно. И тогда уже будут начальники думать о людях. И вот тогда вот этих резиновых квартир не будет. Не будет жалоб. Будет нормально, потому что он знает, через 4 года его либо или там через 2 по статье уволят без пенсии. И куда он пойдет? Вот. То есть совершенно поменяется. А если в целом там по России, значит, министра, до свидания министру, или там начальнику главка, если по городу, там по региону. Вот. Это совершенно в законе есть, но не используется. Почему? Вопрос.
Михаил Петрович, еще раз вернемся все-таки к резиновым квартирам. Скажите, пожалуйста, вот сейчас инициатива такая большая Генпрокуратурой озвучена. Угу. Как считаете, справится по большому счету или не справится с задачей?
Ой, хорошо бы, чтобы справилась, но вот я еще раз говорю, пока не смажем мы механизм МВД работы, так сказать, свежей кровью, ну, имеется в виду не убийствами и так далее, а именно с молодыми, свежими, крепкими ребятами и женщинами, которые честными, которые с энтузиазмом бы шли работать в полицию, ничего не изменится. А, к сожалению, с полиции сейчас убегают люди. 20 лет отработали, и все. На пенсию не хотят работать 25 лет и так далее. Хотя пенсия будет выше. Уходят. И вот все из-за этого, из-за палочной системы, из-за того, что бумаг больше, чем живой работы у сотрудников. Вот и все. К сожалению, вот это вот осталось у нас. И мне кажется, что вот эта инициатива Генпрокуратуры, ну, поработает месяц, два, три, а потом все на нет сойдет.
Ну, очевидно, что да, нужно какие-то предпринимать меры, и резиновые квартиры — это только вот первый шажок к тому, чтобы обновить что-то более глобальное. Михаил Петрович, спасибо вам большое. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. В эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим.
Привет, меня зовут Наталья Лосева, и я с вами в лучшее время недели. Каждую пятницу с 7 утра мы говорим о новых возможностях, что сейчас происходит к лучшему и как использовать кризис как точку роста, что нужно немедленно исправить и в чем увидеть свою личную перспективу. Не ищем виноватых, но знаем, что делать. Лосева. Все будет ру.
Продолжим обсуждать инициативу Генпрокуратуры о том, чтобы обнаружить в России резиновые квартиры, ну и, очевидно, как-то с ними разобраться. Хочется сказать, что вот эти резиновые квартиры, они мешают не только какой-то общественной безопасности и непосредственным соседям, но и в целом развитию, скажем так, микрорайона в том числе. Личный пример хочу привести. В одно время был знаком с ситуацией, в которой в доме прописано настолько много много человек, и половина из них являлись собственниками, что расселить его не удавалось, чтобы снести и, соответственно, на его месте построить новое здание. То есть и люди бы получили квартиры и деньги, и город бы преобразился. Так, в общем, эта история, насколько мне известно, и осталась подвешенной. И вот чтобы таких юридических, в том числе, коллизий не было, нужно и вот эту сторону проблемы тоже как-то решать. Поэтому обсудим сейчас этот момент с юристом, руководителем Центра правовая защита Алексей Караванский. В эфире «Радио Спутник». Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, вот насколько серьезная проблема с юридической точки зрения?
Ну, я бы немножко с прошлого начал. Несколько лет назад тоже столкнулись с проблемой разделения долей среди собственников-наследников. Я сейчас не говорю там о прописке и о мигрантах. Вот. И тогда одним из способов решения проблемы было предоставлено право одному из собственников, у которого доля более значительная, да, применить нам порядке, обязать другого собственника ему продать. Ну, вот это применительно к тому, как решался спор между собственниками в одной квартире, когда одному, например, по наследству достается небольшая доля, да, тот же 2-3 квадрата, 4 квадрата, а у человека, которому достается доля там 98%, он как бы вынужден мириться, да, с каким-то вот таким несправедливым положением вещей, когда и другое лицо не может нормально жить и пользоваться квартирой, и в то же время и мажоритарный собственник не может свои права нормально реализовывать. И тогда вот была решена проблема таким путем, и судебная практика сейчас уже это закрепила, что мажоритарный владелец имеет право принудить на выкуп по рыночной стоимости у другого владельца. Ну, это я немножко предысторию по аналогии вот с тем, как решалась проблема между собственниками. Проблема, которую сейчас вот по инициативе прокурора была поднята, да, она действительно существует, она больше касается публичных интересов, когда люди незаконно вот через разные серые схемы получают формально право в доле на 3 сантиметра, например, площади, да, которую никогда не смогут использовать для целей там, получения субсидий, регистрации и так далее. Здесь больше идет нарушение публичных интересов, интересов государства, которое вот вынуждено нести расходы на выплаты, на социальные выплаты, на постановку на учет для улучшения жилищных условий таких граждан и так далее. То есть, конечно, эта проблема актуальна.
Скажите, вот сейчас предлагается механизм, вот коллеги пишут, что признание приобретения подобного рода долей недействительными, и при этом обращение в доход государства всего полученного по сделке. И считается, что вот это не позволит в дальнейшем совершить собственнику подобное действие дробления снова. А как считаете, вот такой механизм применим?
Ну, с точки зрения правового регулирования в законе есть право оспаривание любых сделок, которые нарушают интересы, ну, как положение закона, так и интересы государства. Поэтому, в принципе, правовой механизм такой есть. Он может быть использован. По инициативе прокурора могут инициированы быть иски об оспаривании этих сделок и возврате этого имущества, обращение этого имущества в доход государства, учитывая, что вот эти люди, как правило, получают, например, социальные выплаты незаконно. Да? Вот тот пример, который в СМИ сейчас обсуждается, да, то есть это вот как бы как раз яркое свидетельство тому, как государство, потеряв деньги, пытается возместить это ущерб путем возвращения, ну или там признания за собой права на эти доли. А защитит ли это недобросовестных владельцев? Я думаю, что вряд ли. То есть мало, ну, по крайней мере, в моей практике, люди, как правило, не столкнувшись с такой проблемой, они не обращают на это внимания. Я думаю, и многие даже не слышали про то, что сейчас меньше 6 квадратов нельзя будет продавать, дарить и так далее. Это только когда непосредственно в рекорган, когда или к нотариусу они придут оформлять сделку, им будет отказано в оформлении в связи с тем, что у них площадь меньше там установленной нормы, вот эти 6 квадратов, которые недавно по закону были приняты. Поэтому мне кажется, что мера актуальная, но остановит ли это недобросовестных владельцев, мне кажется, что нет.
Тут еще, Алексей Иванович, нужно различать. Вот одно дело, когда собственниками становятся квадратных метров. Ну, хорошо, что вы сказали, что теперь меньше 6 уже не получится стать собственником. А другое дело, когда прописывают в резиновую квартиру. То есть там не собственность, а как бы прописка для того, чтобы, ну, там, разрешение на работу какое-то получить или еще что-то. Вот тут важно развести два этих момента. Если с жилплощадью, с собственническими, скажем так, отношениями все понятно, да, меньше 6 уже не продашь, а вот что касается прописок.
Но мне кажется, что на правового запрета это не несет. То есть наличие небольшой доли, то есть у собственника, который хочет прописать у себя, то есть, ну, формально вот эту норму закона я не вижу, чтобы содержали. Но как она решается на практике? То есть и административная и уголовная ответственность владельцев. Неважно, те, кто у кого там 100% собственной квартиры или же там небольшая доля в 2 квадрата. То есть они несут ответственность за эффективные действия, связанные с регистрацией граждан у себя на жилплощади. Поэтому, как бы, здесь, на мой взгляд, как раз более жесткое регулирование, оно должно повлиять на, ну, как бы, на желание недобросовестных граждан регистрировать у себя, ну, неопределенное количество людей незаконно, фактически так не проживающих. Поэтому вот гражданская ответственность, на мой взгляд, здесь она никак, ну, так же на ситуацию не повлияет, а именно административная и уголовная только может остановить таких недобросовестных людей от такого заработка.
Но сейчас же есть уже определенные штрафы, наверняка они просто меньше, чем доход от тех людей, которые прописываются. Ну, как правило, это нелегальные мигранты.
Да, штрафы, конечно, меньше, учитывая, что, например, вот, судя по новостям, там, от одной сделки для регистрации можно заработать там 50, если в столице брать, да, размер 50-70 тысяч рублей, то, конечно, штраф меньше от этого. Но я хочу сказать, что просто процедура, административная процедура аннулирования такой регистрации, она гораздо будет быстрее, чем в судебном порядке оспаривать право там или наличие у человека собственности, да, на которой зарегистрированы те или иные лица. Поэтому чисто по срокам и по процедуре административный порядок, он более быстрый, чем в гражданском производстве оспаривать право будет.
То есть, вот, получается, не в суд с этим идти, а где-то на уровне администрации, что ли, получается, решать?
На уровне, да, на уровне, например, органа, который производил регистрацию. То есть будет подано документы, относительно того, доказывающие, что регистрация была фиктивная и незаконная. И орган в данном случае вправе будет принимать решение об ее аннулировании в случае установления.
А как, вот, кстати, доказать, что регистрация была незаконная? Ну, условно говоря, я собственник, прописываю кого хочу.
Ну вот в данной ситуации, если речь идет о эффективной регистрации, здесь несколько признаков может иметь. Например, ну, как бы, небольшая площадь, да, на которой зарегистрирован человек. Понятное дело, что на 2 квадратах никто проживать реально не может. Если же площадь немножко больше у собственника и там, например, количество людей, тогда берется, ну, минимальная площадь, необходимая для проживания одного человека. Да. Ну, в данном случае в разных регионах по-разному, но тем не менее. Если в квартире, например, 20 или 30 квадратов, прописать 10 человек уже как бы сомнительно. Да. Здесь уже как бы показатель для эффективности имеется у органов власти, которые мониторинг-то в любом случае ведут. У них сведения есть относительно зарегистрированных лиц. Вот. Ну, плюс, конечно же, фактически опрос соседей тоже никуда не уходит, когда говорится, что эти люди здесь никогда не появляются, и фактически живет там 1-2 человека. То есть это тоже подтверждает факт эффективной регистрации. Поэтому в этом смысле сейчас способов доказать, что в одной квартире необоснованно зарегистрированы люди, которые там не проживают, очень много.
Тут речь еще может пойти вот о том, что вы уже отчасти сказали, о неких лимитах, которые зависят от квадратных метров в квартире. Может быть, стоит лимитами как-то ограничить? Это, кстати, подходит к разным случаям. И к случаю с прописками, там, на 40 квадратных метров не больше 4 человек, например, по 10 квадратов на человека. Ну, или на 6 те же самые разделить 40 квадратов. И точно так же это подходит и под тех, которые непосредственно там получают какие-то доли. Ну вот можно разбить по 6 квадратов, может быть, поменьше как-то эти доли сделать. Может, лимиты просто законодательно нужно установить было?
Ну, знаете, здесь тоже есть некие риски. Например, вот рассматривая ситуацию, когда человек владелец комнаты, такие тоже ситуации часто бывают, да, в коммунальной так называемой квартире, когда каждая комната, там, собственник является как бы конкретной комнатой, да, например, там 10, 15, 20 квадратов. И он по наследству передает, например, там у него 5 или 6 наследников, да, и получается, что на этого наследника приходится доля меньшей площади, чем установлена или может быть установлена этим нормативом. То есть, в принципе, это наследство это делать не запрещает, и официально наследники и не против вступить в права, да, по вот этим маленьким долям. И здесь тоже как бы нельзя отказать им в регистрации, если они получат по наследству такую долю, то есть это будет незаконно. И в то же время, установив какой-то лимит, надо понимать, что насколько могут там быть нарушены права добросовестных людей, которые родственников временно регистрируют, пусть даже и с нарушением лимита, да, которые приезжают, например, с ними погостить. Здесь, на мой взгляд, нужно более внимательно подойти именно к вопросу регистрации, потому что могут пострадать и добросовестные граждане, которые законно как бы хотят оформить либо друзей, либо родственников у себя на жилплощади. По крайней мере, про регистрацию мы сейчас и говорим.
Да, кстати, это очень важно. Обратили вы внимание, не пострадают ли права вот обычных граждан? Я просто на это с другой точки зрения смотрю. Ну, моя квартира, кого хочу, того и прописываю. Или кому хочу, тому дарю долю.
Ну да, но здесь надо всегда иметь в виду, что право одного ограничивается как бы неким тоже право другого лица. В данном случае, если мы говорим о государстве, да, которое страдает от того, что в одной квартире зарегистрировано много людей, получающих необоснованно соцвыплаты. Например, да, вот эта ситуация самая такая яркая. То есть, да, ваше право зарегистрировать, но в то же время вы не можете гарантировать, что эти люди, которые там прописаны, не будут злоупотреблять этим правом, да, и не будут получать необоснованно какие-то поддержку, субсидии от государства. Поэтому вот, в принципе, и в практике и наше законодательство, и международное законодательство говорит о том, что право одного заканчивается там, где начинается.
Нужно
право
соблюсти баланс, в общем. Алексей Иванович, спасибо вам большое. Юрист Алексей Караванский в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».